Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, январь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 86.70, доллар 77.75, нефть Brent 88.48 и биткоин 37241, доллар 19 центов. Такие дела. Я сразу скажу, что сегодня после 11 на нашей радиостанции, да, в эфире нашей радиостанции вы будете слушать министра иностранных дел Сергея Лаврова, поэтому готовьтесь, будет интересно, насколько я понимаю, важно. Почему? Потому что сейчас вы видите, что внешнеполитическая обстановка, она очень такая заметная, активная, в каких-то моментах неявная для широких слоев населения, то бишь для нас, для всех. Так что вопросов много, и помимо вопросов есть еще ответы, безусловно, самого министра, в которых может что-то содержаться намеками-полунамеками. Так что будем следить, смотреть в 11, после 11 сразу там новости, и подключайтесь. И уже потом не отключайтесь никогда в этой жизни. Область и Москва без пробок, второй день у всех ковид, пишет Сергей. Ну, кстати, и снегопада-то никакого нет, Сергей, поэтому, может быть, еще не так плохо на дорогах, как могло бы быть. Пора уже и стоимость юаня объявлять, пишет Максим. Зачем? Что случилось с юанем? Что там? Хорошего эфира. А где все люди и автомобили в Москве? Петрович спрашивает. Петрович, ну вот эта вот история связана с тем, что все-таки пандемия, не пандемия. Люди сидят дома, на работу их не зовут. В Переделкино валит, видимо, да? Ну, или валит. Снег, не знаю. Вася Батарейкин. Когда будем освобождать Украину, пишет Сергей Варламов. Сергей, смотрите как, вопрос слишком тонкий, насколько я понимаю. Освобождать какими методами и от кого? Я как бы жду ответа от Сергея, да? Смешно. Он мне сообщение пишет, а я ему задаю вопрос и жду ответа. Сергей, как бы, вопрос задали, я вам тоже вопрос... Хочу понять, что вы имеете в виду. Так, хватит шептаться, война на пороге. Сидите тут, это вот, шепчетесь, все ходите. Вот ты же говорил же, до программы же говорил, шептаться будете тут ходить. Это у нас все готовятся к интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, да. Так что не пропустите после 11. С добрым утром, да, спасибо большое, здравия. Ага, утречко, понятно. Советский журналистский Эштон, вы знаете о том... Какая сейчас сложная международная обстановка, пишет мастер. Стрельба на границе таджики-киргизы будем обсуждать, пишет Илья. Ну, они вроде договорились о прекращении огня и прекратили. Но вчера вечером это все было так вот активно, потому что там есть погибшие. Перестрелка действительно. Из гранатомета друг по другу стреляли там, кто в кого. И это, конечно, тревожно. Особенно если так вот... Прямо скажем, Таджикистан и Кыргызстан — это страны ОДКБ. То есть вчера вечером, можно сказать, уже под ночь, повоевали между собой страны ОДКБ немножечко. Немножечко повоевали. Это, конечно, поразительный момент. Но тут, конечно, интереснее было бы услышать кого-нибудь, кто глубже в этой ситуации находится и рассказал бы нам, а в чем вообще может быть суть конфликта между Таджикистаном и Киргизией как таковой. То есть, а что там такое может происходить, что вдруг начинаются какие-то конфликты, как-то люди вдруг, как, кто будет интервьюировать Лаврова? Секрет, Аксель, ждите, все узнаете. Но поверьте, у нас здесь каждый... способен интервьюировать, вот, но, естественно, мы абсолютно серьезно подошли к вопросу о том, кто будет интервьюировать Сергея Лаврова. Да, но в целом, у нас тут каждый такой матерый профессионал и, как это называется, ищейка новостная, которая идет по кровавому следу новостей, что может проинтервьюировать всех, и, значит, кого угодно и когда угодно. А стрим с Лавровым будет, пишет Андрей. Нет, стрима не будет. Так, на юге Таджикистана активизировался Талибан, пишет Алексей. Персы схлестнулись с тюрками, пишет сельский житель. Чего там?
Стрим будет.
Стрим будет, понятно, понятно. Спасибо большое, спасибо большое. Но, кстати, будьте добры. Будьте добры, нам чуть-чуть разъяснений дайте, пожалуйста, по интервью Лаврова, потому что, чтобы было понятно, есть возможность такая или нет? Да? Значит, уважаемый господин, скажите, пожалуйста, а где оно будет проходить, чтобы понимали, чтобы вот так вот, как это смотреть?
Так, я надел наушники.
Господи, вновь, что ты кричишь?
Извини, я не перестроился.
Ага.
Смотри,
с вашей веселой программы. У нас все грустно. Мы к войне готовимся.
Тогда я понижаю тон, буду немножечко по такой, знаешь, серьезней.
Давай.
Значит, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян будет находиться в студии «Говорит Москва», то есть здесь. Сергей Лавров будет находиться в МИДе. Соответственно, главный редактор «Эхо Москвы», главный редактор...
Это не важно. Да. Они могут находиться, где они хотят. Это уже
они
никого не интересует.
Они будут находиться где угодно.
Да.
Самое главное, Маргарита Симоньян и Роман Бабаян будут находиться...
Здесь.
Удаленно.
Удаленно.
Наш главный редактор будет здесь, а Маргарита Симоньян тоже будет удаленно.
Тоже хорошо, тоже хорошо. Все остальные, как бы вообще все равно, где будут находиться, это не очень интересно, если
согласен
честно сказать.
Согласен с тобой, согласен.
Это они, вот я тебя уверяю, вот они сейчас сидят на своих радиостанциях, да, и про себя, да, любимых рассказывают. Про нас слова не скажут. Вот я тебя уверяю.
Слушай, надо 100%. Будет послушать.
Да послушай.
Хотя нет, нет, мне кажется, кровь из ушей.
Не почему? Надо. Разок надо. Иди, вот проверь. Я тебе говорю, никто про нас слова не скажет. Точно тебе говорю. А если скажут, тогда и мы скажем.
Хорошо, я тебе напишу тогда смс-очку.
Все, значит, в 11.05?
Да, в 11.05 мы начинаем стрим на нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
Я понимаю, что у вас там какие-то были проблемы с технологиями и планшетами на машинах, но смс-ку мне не пиши. Давай в Телеграм. Ладно.
Хорошо, неплохо.
Просто это слишком. Спасибо тебе большое.
Все, спасибо, так, хороший эфир.
Благодарю за информацию. Продолжайте мешать мне вот здесь хождением своим. Вот. Значит, Роман Бабаян будет интервьюировать, пишет Саня. А Саня, а вы догадливый? А вы догадливый? Есть склонность к аналитике, да? Так, персы склеснулись. Да, по поводу Киргизии и по поводу Таджикистана. Давайте все-таки, кто разбирается в вопросе, кто, может быть, жил в регионе и хотел бы высказаться на эту тему. Понимаете, недавно такое достаточно победное шествие УДКБ было в теме Казахстана. УДКБ сработало, все вместе справились, победили, значит, злых вооруженных всяких разных плохих людей. И тут вдруг между двумя странами УДКБ возникает конфликтная ситуация. Ничего в этом хорошего нет. И вообще это очень плохо, крайне плохо, насколько я понимаю. Ситуация сгладилась сейчас, и вроде бы договорились не стрелять. Но все равно это было для нас, например, насколько я понимаю, в Москве, совершенно неожиданно. То есть, а с чего бы вдруг? А что там не поделили? А что такое случилось? А как? Что? Что происходит? Я 10 минут назад это написал, пишет Саня. Ну ладно, ладно, Саня, не обижайтесь. Значит, Греция и Турция обе в НАТО, но регулярно бодаются, порой постреливают, пишет Гном. Бывает, что страны, состоящие в одном, например, военном альянсе, если так можно выразиться, или военно-политическом, они друг с другом конкурируют до той степени, чтобы даже немножечко друг по другу пострелять. Но, тем не менее, есть один момент, который я хотел бы отметить. Мне показалось, я так думаю, что в большинстве своем люди, живущие в Москве и в России, вообще не понимают сути произошедшего вчера конфликта. То есть, а почему в принципе? То есть у меня есть ощущение, что если у людей спросить, на чем основывается конфликт Турции и Греции, они скорее больше дадут какой-то информации, чем когда я спрашиваю, на чем основывается конфликт Киргизии и Таджикистана, в чем там вообще проблема. То есть у меня есть ощущение такого, знаете как, второстепенного отношения к собственным же проблемам в рамках ОДКБ у граждан стран, входящих в ОДКБ. А вообще-то это первостепенные вопросы, да? Это ведь наше. И это ведь наши. И между ними что-то происходит. И нам надо быть в курсе этих вещей. Бьются за воду, пишет Борис, таджики и туркмены. Но подождите, здесь мы вообще-то говорим о двух, ну как бы, одна сторона остается, другая меняется, да, в этом смысле. Так, привет, любитель пальмового масла и ГМО-продуктов, пишет мне Александр Фоничкин. Ну, это, видимо, тот человек, который считает, что очень нужны деревни. Вот вчера мы говорили по поводу деревень, и он меня типа подкалывает. Ну, наверное, житель Москвы никогда в деревне сам не жил. Еще раз, Фоничкин, врубайтесь. Ваша жизнь в деревне нам не даст ни одних, ни других продуктов. Вообще, вы никакого отношения к продовольственной безопасности и стратегии нашей страны не имеете. Уедете вы в деревню или будете жить в городе. Как говорится, think about it, да? Там много аулов, анклавов, это не первый раз, стычки происходят частенько, пишет Уларбек Маматаев. А как нам, Уларбек, к этому относиться? То есть это такая история, вот как вы ее описали, частенько происходят стычки, ну, бывает, но в целом не надо переживать по этому поводу особо. То есть, ну, это такая обыденность. Или это признаки того, что что-то может разгореться с какой-то новой силой, и, например, мы получим такой какой-то полномасштабный военный конфликт, да, между двумя странами, входящими в ОДКБ. То есть у меня вопросы такие. Может быть, они кажутся жителям этих регионов чрезмерными? Может быть, вы оцениваете мои настроения как алармистские? Но я лучше спрошу, чем не спрошу, сам для себя, чтобы понимать. Хочется услышать ваше мнение, какая из стран предпринимает наибольшие усилия и вложения в разжигание войны с Россией. Великобритания, пишет Верунчик. Я думаю, что в большей степени, конечно, Соединенные Штаты Америки, а Великобритания в этом смысле выступает сателлитом. Ну, это мое ощущение. А Кипр и Турция, пишет Сергей. Да-да-да, Кипр и Турция, это тоже неимоверно важно. Есть только одно отличие Кипра и Турции от Таджикистана и Киргизии. Кипр и Турция не входят в ОДКБ, поэтому, если, в принципе, завтра между Кипром и Турцией развернутся какие-нибудь страшные военные действия, страшные, я, конечно, чисто гуманитарно буду об этом очень сильно сожалеть, но, в общем, не буду так долго переживать, как если между двумя странами ОДКБ будет такое происходить. Потому что я переживаю за своих. И не переживаю практически за чужих. Проблемы чужих – это проблемы чужих. Понимаете, если завтра вдруг начнется какая-то война между Великобританией и США, это, конечно, ужасно. Ну, нет, никто не говорит, что она начнется, но в целом, если она начнется, это, конечно, ужасно. Боже мой, люди умирают, вот это да. Как это плохо, срочно остановить. Ну и дальше пойду пить Иван-чай, да, потому что кофе было бы сейчас. Иван-чай буду пить я. Как патриот, Иван-чай буду пить. Ну ладно, ну какая разница, что я буду пить, главное, что мне будет в общем и целом все равно, что англичане убивают американцев, а американцы англичан. Ну правда же, ну правда. Вот. Так же, как англичанам, например, американцам будет сугубо все равно, когда украинцы будут убивать русских, а русские украинцев. Они будут просто наслаждаться жизнью в этот момент, да, ходить в кинотеатры, в рестораны, там, развлекаться, покупать новые автомобили, брать дома, рожать детей. Ну, они будут заниматься своими делами, пока мы друг друга будем резать, убивать, стрелять, там, не знаю, брать младенцев, разбивать их о камни, ну, вот эти вот все вещи традиционные для войны, вы знаете. Особенно если война идет такая вот непонятная абсолютно и по факту гражданская. Кто, кому и кого и как будет убивать, совершенно непонятно. Неожиданно вдруг брат может убить брата, сестра может убить брата. Все на брата. На брат за брата. Война за арыки, мне говорят. На Кипре и в Турции куда больше наших, чем в Киргизии, пишет Павел. Да не, Павел, вы имеете в виду, очень много русских живет в Турции, очень много русских живет на Кипре. Ну так они сегодня русские, завтра они уже не русские. Не-не, я имею в виду военно-политически, я имею в виду в объединениях, которых есть. Знаете как, вот, например, американец какой-нибудь живет в России, он что теперь у нас, наш, что ли? Да нет, он их просто, он живет в России. Также и русские, которые живут на Кипре, они, конечно, наши, конечно. Вот. А хотя все правильно, моя логика, когда я начал объяснять вам, вроде бы совпала с вашей. Ну да, это наши. А что они там делают, в самом деле? Почему они не приезжают? Пускай возвращаются назад. Что они там? Задницы греют свои. Но в военно-политическом смысле они не то чтобы наши, да? Если они уже уехали, ну и до свидания. Посмотрел вчера Шария, осталось мнение, что не все так плохо, есть еще адекватные люди на Украине, пишет Финист. Финист, ну, конечно, есть адекватные люди. На Украине полно адекватных людей. Вопрос только в том, могут ли они влиять на ситуацию политическую. Вы знаете, я ничуть не сомневаюсь, что в Третьем Рейхе даже были адекватные люди какие-то. Ну, я имею в виду те, которые не были у власти и которые противостояли этой злой власти, да, вот, нацистской. они сопротивлялись ей. Ну, знаете, есть фильмы такие, там, «Список Шиндлера», например. Ну, специально вот снимается о тех людях, которые, может быть, не открыто, но боролись с той властью, которая тогда воцарилась, так скажем, в Третьем Рейхе. Поэтому всякое бывает. Хорошие люди есть везде, и всегда на них нужно опираться. Но какую позицию они занимают в обществе и определяют ли они политику этого общества, вот это другой вопрос. Я в целом даже считаю, что нам с американцами нечего делить, и с каким-нибудь Джоном или Бобом или еще чем-нибудь, кем-нибудь, простите, мы бы договорились за секунду, потому что я люблю жареное мясо, он любит жареное мясо, мне нравятся мощные автомобили, ему нравятся мощные автомобили, мне не нравится наш автопром, ему не нравится их автопром. Все мы хотим немецкие машины, абсолютная правда, он тоже хочет немецкую машину. Что еще? Что не так? Что? Мы во всем совпали уже с Бобом, правильно? И с Джеком, и что еще? Он любит выпить? Ну ладно, я не люблю выпить, но неважно, мы любим выпить, они любят выпить. Мы пьем водку, они пьют виски, виски это самогон, водка даже лучше. Ну, дистиллят, ректификат, ну как-нибудь решим. Это, наверное, не самая большая проблема, да, и разногласия между нами. Ну что еще? Чем мы отличаемся? Ничем, ничем. Он любит большие машины, я люблю большие машины, все мы любим большие машины. Вот. Так что у нас много общего. Братья и фетиды, в конечном счете, мы все, да? Мы же от одного сына, как его зовут-то, господи, Ноя, произошли все вместе. Ну, так что нам есть на какой основе объединяться, да? Ничего, вы не согласны, что ли? Мы с американцами, считай, одно целое. Нет? Никто не согласен? Ну, ладно. У нас бабы красивее, пишет Мелкий. На Украине тоже хорошие бабы, кстати. Чего вы там это, я не понимаю? Вы уже теперь меня в повтор мне включаете прямо в эфире? Я понимаю, что это гениально, но можете убавить? Я сейчас выключу сам. Сам сейчас выключу вам все. Выключу. Вы что? Ну, я сам себя слышу. Что творите? Ну, серьезно. Это наши инженеры. Ну, вообще, беспредел пошел уже какой-то форменный. Так, все, завязывайте с этим. Мы тоже любим виски, пишет Ника. Но это вы аккуратнее. Я вот, например, вообще не пью, Ника, и вам рекомендую. Смешно было посмотреть, как вчера любимец народа Путин, один был на Пискаревском кладбище, а блокадников оставили за бортом, пишет Георгий. Георгий, вы нам с Украины, наверное, пишете, да? Все ждете вторжения. Я коротко вам объясню, Георгий. Значит, вчера была очень важная дата, день окончания блокады Ленинграда. Это первое. Это вообще не смешно. Это более миллиона наших сограждан, погибших в основном от голода. Кстати, эти наши сограждане находились в этом смысле в кольце, да, в той блокаде, которую устроил просвещенный Запад в определенный момент. Понимаете, да? Просвещенный Запад, тот самый, нашим людям устроил блокаду, в результате которой 97% из них, а вообще больше миллиона их в целом было, погибли. Вот, это первое. Второе. Когда кто-то где-то приходит из высших лиц там, возложить цветы, помянуть и так далее, вот, он это делает, естественно, под охраной, потому что мы прекрасно понимаем, что есть отмороженные радикалы среди там, украинцев, русских, да кого угодно. Значит, ваши бомбистские методы со времен, когда вы атаковали еще императоров, они, конечно же, не изменились. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому, конечно же, президента у нас охраняют очень хорошо. И чем лучше его охраняют, тем лучше для нас всех. И я абсолютно за это выступаю, просто за и еще раз за. Потому что слишком легко тогда вы будете добиваться своих результатов, если нашего президента никто не будет охранять. Президента надо охранять. Наиболее эффективно, из всех возможных способов. Вот Кеннеди плохо охраняли. Чем это закончилось, мы видели. Не надо так. Надо хорошо охранять. Так, как охраняют Байдена, так, как охраняют Си Цзиньпина, так, как охраняют нашего президента, да? То, что вам там смешно, так это из-за вашей глупости, понимаете, какое дело. Были бы вы чуть поумнее, вам смешно не было. Но поскольку вы глупенький, вам смешно, ну, вы смеетесь там над пальчиком, да? Кто-нибудь скажет там какое-нибудь смешное слово, какашка, и вам смешно. Ну, вот такой вот уровень у вас юмора. Но, к сожалению, как бы отсутствие интеллекта не позволяет вам понять, что вы пока находитесь где-то в эмбриональном уровне с точки зрения там юмора. Ну, чуть-чуть надо подняться над этим. Вам кажутся смешными те вещи, которые не смешны. Типа вы смеетесь над тем, что должна быть организована безопасность первого лица государства. Ядерной державы, например, да, которая руководит первое лицо. Вам кажется, что это смешно. А мне не кажется, что это смешно. Мне кажется странным, когда как раз руководитель ядерной державы, например, не находится под охраной постоянной, чтобы его охраняли. Вот это мне кажется странным. Мне это даже кажется немножечко сумасшедшим действием. Кладбище перекрыли на 10 минут, тут обсуждать даже нечего, пишет, тут надо. И правильно, все правильно. Надо охранять президента. Всегда. Охрана должна быть высочайшей. Мы говорим о человеке, которому, как вы угодно можете относиться, от которого зависит, полетят ядерные ракеты или не полетят, если что. Значит, он отвечает за, во многом, как и президенты некоторых других стран, например, США в основном, он отвечает за то, чтобы мир не превратился в труху. Вот настолько, понимаете, да? И вы мне хотите сказать, что не нужно следить за его безопасностью? Следите, пожалуйста. Я сейчас обращаюсь к Федеральной службе охраны. Следите за безопасностью нашего президента. Охраняйте его и дальше. И всегда охраняйте его еще лучше, чем охраняли раньше. И дай бог, друзья, чтобы вы были хорошими профессионалами. И все остальные, кто попытается вашу работу, так скажем, вклиниться, они были профессионалами хуже вас. Или вообще не были профессионалами. И все эти угрозы вы... если что, купировали на ходу. Я ничего не пишу, у нас сегодня день поминовения жертв Холокоста, пишет Эдмон. Есть официальное мероприятие, которое проводится согласно протоколу, как бы это не резало слух. Если угодно, демонстрация официальной позиции страны по какому-то вопросу, пишет Гном. Более того, наше ФСО считается лучшей в мире, пишет Эндрю. И это очень хорошо. И это прекрасно. Дорогие друзья, там, где ФСО, ну и... такие же службы, да, аналогичные службы, работают плохо, вот там, где они работают плохо, там случаются страшные беды всегда. Ну, просто, это слишком легко тогда. Берешь, убрал первое лицо государства, а дальше дестабилизация такая, что мало не покажется. Нет, такого быть не должно. Поэтому, Георгий, вам было смешно, я надеюсь, что вам перестало быть смешно, и вы найдете какой-то новый повод для того, чтобы посмеяться и повеселиться. День памяти жертв Холокоста был вчера, пишет Андрей. Он хочет жить хорошо, и ты хочешь жить хорошо. Тут начинаются несовпадения, пишет Самнео. Кто хочет жить хорошо, объясните, пожалуйста. Просто они разные, как русские белорусы. Опоздал в передачу на 15 минут. Ощущение, что уже на целый день тут все кипит. Тебе нравятся блондинки, ему блондины. Боб любит мужиков, а мы женщин, пишет Вадим. Нет, неправда, Вадим. Мы говорили про американцев, и совпадаем мы с ними или нет. Коротко скажу. Редники, посмотрите на них. Посмотрите, что они говорят, как они выглядят, какие машины им нравятся, какие у них ценности. И вы удивитесь, что эти ценности во многом совпадут с нашими. С нашими. Нам вообще поэтому так и нравятся ковбои. Нам нравилось снимать все эти фильмы, вестерны, еще даже в Советском Союзе. Это мое мнение, мое мнение. Вы можете не соглашаться. Но нам потому и нравилась вся эта ковбойская культура, потому что она вот такая сугубо маскулинная, понимаете? Да, сейчас, конечно, под давлением вот этих всех либеральных, ультралиберальных идей, американцы превращаются в обществе, где маскулинность — это плохо, да? Нам снимают специально мультики, фильмы и все остальное, где мужик сильный, но обязательно при этом тупой, да? Что вся его сила никому не нужна, что важнее это там... женский взгляд на вещи. Ну, сейчас любой мультфильм диснеевский возьмите, вы это увидите. Ну, это факт. Но в целом нам потому и нравилось смотреть на ковбоев, на каких-то там рыцарей средневековых, европейских, еще на кого-то, потому что там вот эта мускулинность в ее радикальном пределе, когда типа «я тебе голову отрублю», да, «посмотрим, кто кому голову отрубит». Ну, вот. Ведь даже «Последняя дуэль», вот фильм вышел, вы же смотрели, потому что вы смотрели, как мужики друг друга убивать будут, правильно? А вы даже и не поняли многие, что это на самом деле фильм о том, что женщины умные и феминизм — это хорошо, а мужики дебилы и просто готовы друг друга рубать, и единственное, что они хотят, доказать, у кого длиннее известный орган. Вот и все. Вы не поняли этого? Ну и слава богу, что не поняли. Значит, вас еще пока не научили думать в либеральном ключе. Вы просто смотрели, как один убивает другого, да? 8.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А, мне вот люди некоторые пишут, что я, значит, ну, они всегда такие умные, вот Макс мне пишет, ерунду какую-то несешь. Макс, конкретика немножко, хотя бы по какому поводу ерунду несу? По поводу американских фильмов, как сейчас снимают и какие мысли там проводят? Или по поводу того, что мы похожи с американцами? Или по поводу того, что в фильме «Последняя дуэль» на самом деле показано, что все мужики дебилы? Ну, то есть, вы скажите мне, пожалуйста, ну, как бы, что именно вам не понравилось? Я потому что вам сразу могу развить любую из этих идей и доказать, что я прав. А вы, например, может быть, удивитесь тому повороту, который вы не заметили. А когда вы просто говорите, чушь какая-то, чё чушь? Ну, конкретно, чушь про то-то, ага. Я хотя бы аргументов какие-то приведу. Что у вас с приложением? Не знаю, что у нас с приложением. То-то оно так, только трошечки не так. А, так-то оно так, трошечки не так. В общем и целом, think about it, пишет Влад. Спасибо большое. Пример Елбасы показал, что всех этих любимцев народа ждет один конец, пишет Георгий. Пример Елбасы ничего вообще не показал, Георгий. Вы не разбираетесь в проблемах Казахстана. Вам до этого было смешно, что президентов охраняют. Вы, видимо, школу еще не окончили, я так понял, и открываете для себя дивный мир большой политики. Я за вас сильно рад, но, пожалуйста, не отвлекайте меня тогда от ведения программы. Лучше задайте тогда вопрос, чем выскажитесь, да, своим тезисом. Голосуем, надоела тема США-Украина. Да, нет, пишет АГ. Очень сильно надоело, голосовать тут нечего, АГ. Реально надоело, действительно надоело, еще как надоело, но никакой другой более важной темы, к сожалению, у нас нет. Ну, то есть, есть еще ковид, но от ковида вот только от одного слова вы уже наверняка взяли бумажные пакеты, у кого были, у кого не было, просто так проблевались и все. Поэтому вам два варианта, двух самых важных тем. Первое – война, второе – ковид. Выберите, какая вам больше нравится, но нравится слово неприменимое, поэтому какая вас меньше раздражает, да? И что-то мне подсказывает, что вас меньше раздражает все-таки тема войны, чем ковида. Ковид, потому что два года подряд... Одно и то же, одни и те же разговоры, один и тот же набор аргументов, да. Ну, это как с плоскоземельщиками спорить. Настолько надоело, что уж просто невозможно. Тему Fan ID давайте качать. Ну, качают уже в тему Fan ID настолько, что аж Зюганов пытается на эту тему высказаться. И высказался, он говорит, надо отменять, надо слушать народ. Давайте, знаете, что сделаем по Fan ID, если позволите. Вы сейчас... Возьмете, позвоните и объясните, что там с этим Fan ID происходит. Потому что мне, честно сказать, пока вообще непонятно. Это раз. Два. Мне, в принципе, из-за того, что непонятно, все равно. Может быть, я предполагаю, если я пойму, что происходит, и увижу что-то, вот что это очень важно, сам для себя, как и многие другие люди, я тут же в эту тему включусь и буду за что-то там бороться, да? Вот... Как бы такой момент. Поэтому, что там с этим Fan ID? Почему это важно? И почему вообще об этом стоит говорить? Что случилось? 7373948, телефон прямого эфира. Отвлечемся. Вот нам слушатели говорят, хватит про войну, хватит про ковид, давайте про Fan ID. Я легко могу пойти вам навстречу, но мне нужны люди, которые мне сейчас позвонят и объяснят, что же там происходит с этим Fan ID, да? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро.
Пожалуйста.
Вот, честно говоря, вы вот в начале разговора, я там подключился где-то с 20-й, затронули тему Таджикистана и Киргизии. Я думаю, что это намного...
Я с вами согласен. Ну, давайте быстро разберемся, Fan ID, и побежим дальше.
По Fan ID я могу сказать, что лично мне в свое время отказали получение его на чемпионата мира без объяснения причины. В принципе, я понимаю, может быть, какая причина была, но без объяснения. А другой вопрос, вот смотрите, да, зачем нужен Fan ID на, ну, если мы идем там на РПЛ, да, это вот по поводу футбола.
Нет, какая? Ну что, в чем история, почему все вдруг начали что-то там выступать против этого Fan ID? Что случилось?
Так я вам объясняю, ну вот зачем он нужен, Fan ID? У нас по регламенту, если вы там в футболе разбираетесь, там ФНЛ, вторая лига, первая лига, российская премьер-лига выше, да, дивизион, по безопасности, они говорят, вот, Fan ID это обезопасит других болельщиков, там, если кто-то зажжет образно фаер. Там, и мы его легко найдем. Вот пример легко найдем, когда зажгли Зенит, и несколько, почти по 1000 задержали болельщики, так и не разобрались, да, там, клепали всем штрафы. Это вот доказывает, что фан-айди это не поможет. Другой вопрос, зачем человек должен давать свои данные? Эти современные стадионы, которые были построены к чемпионату мира, а я много стадионов объездил, и здесь, и за границей, поверьте, там есть и камеры, которые распознают лица. К чему это? Я вам объясню, это просто обыкновенный распил. Вот они, по-моему, выделили до этого 700 миллионов, да, рублей. Сейчас хотят выделить еще больше.
Вот честно, понимаете? Пока я вообще ничего не понимаю. Вот честно. Я честно говорю, как есть. Ну, спасибо, спасибо. Я понял, вы мне чуть-чуть объяснили. Давайте послушаем еще других просто. Спасибо вам. То есть, смотрите, какое дело. Фан-айди нужно для того, чтобы люди на стадионах, которые приходят, их можно было найти, если они нарушают закон. Но их ведь и так можно найти, потому что есть камера, а этот фан-айди это просто распил. Такая идея, да? Ну так и что, а вас-то как это волнует? Ну, распил там, кто-то распил устроил. А почему это фанатскую среду как-то цепляет? Что вас цепляет-то в этой теме? Почему это так важно? Просто мне вот некоторые мне начали люди писать, только не про футбол, пожалуйста, не надо, какой фан-айди, неинтересно. Давайте, подождите, вот все вместе, кто не разбирается в этом вопросе, как и я, ну, давайте попробуем чуть-чуть послушать людей. Ну, правда, я вижу, что потихонечку с этой стороны, там, еще где-то новости читаю, что это важно. Никак не могу понять, почему. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Батарейкин.
Да, пожалуйста.
Вот честно, я тоже не могу понять, почему все так против фан-айди, болельщики. Мне кажется, это, наоборот, хорошая идея.
В чем идея сама? Просто я не понимаю, там, в чем идея, что происходит. То есть, вот, понимаете, мне хочется для начала, чтобы мне кто-то объяснил, что происходит.
Мне вот кажется, это все пошло вот после ковида, в том плане то, что чипирование и так далее. И
ну они... вот мне сказали, фан-айди, вот мне пишет Дмитрий, хотят сделать обязательным при проходе на стадион. И чего?
Ну, да.
Ну, ну и что плохого в этом?
Они вот думают, что теперь их будут просто так ловить, будут знать. То есть,
а сейчас не знают?
Ну вот, видимо, они тут непонятно. Они все думают, что это все чипирование, что это, что их будут отслеживать, все их будут то, что... Ну, вот как,
а вот Суперслэш говорит, что потому что в нем могут отказать просто так. Вот, то есть самых буйных и не только могут просто не пустить, все, нет фан-айди, мы вам не дадим, и все, и человек больше не может зайти на стадион.
Ну вот это, конечно, интересно было узнать поподробнее. Они вот поэтому как раз тоже у меня возникал вопрос. А, ну давайте тогда просто, если как бы все против, давайте...
Ну вот Павел пишет, это вот-вот-вот, смотрите, Павел нам говорит, это своего рода пропуск будет на стадионы, особо буйных будут, не будут допускать, вот в чем прикол. Вот, оказывается.
Все это думают, что их всех не будут пускать, их всех будут под колпаком держать, и все как будто бы они вот все такие несчастные, их все отслеживают. Я вот, мне такая вот...
Ну я все, тогда я примерно начинаю понимать, значит, спасибо большое. Как вы это объясняете сейчас, да? В простых словах мне спасибо большое. Я также в простых попробую объяснить, что я сейчас понял. Есть болельщики, которые ходят смотреть футбол, очень его любят. Значит, просто ходят смотреть футбол, смотрят футбол, все ясно. Есть болельщики, которые ходят показать себя. Ну, там, подраться, пожечь фаеры, покричать матершину всякую разную, там, ну, фанаты еще их иногда называют, да, фирма, там, ну, кто сильнее, кто не сильнее. Значит, вводят фан-айди, и без него ты не можешь войти на стадион. И тебе могут в определенный момент сказать, слушай, ты вообще себя плохо вел, ты фан-айди не получаешь, купил ты билет, не купил ты билет, абонемент тебе, не абонемент, шел вон, и все, просто шел вон. И ты не можешь притвориться другим человеком, ты не можешь оформить документы на кого-то другого. Я так понимаю, что когда у тебя фан-айди, там прям твои данные все есть, фотографии есть, может даже, ну, если что там, отпечатки пальцев нет, слюну не берут еще. Ну и все. И, короче, буйные сейчас понимают, что им грозит, и они начинают всех остальных, да, поднимать на войну за себя. А все остальные поднимаются, потому что, ну, а что не подняться-то? Им же как объясняют? Ну, все, вы все под колпаком. Но мне вот, например, абсолютно все равно, под колпаком я или не под колпаком в этом смысле. То есть я пришел на стадион, я же там не собираюсь фаеры жечь и драться. Под каким я колпаком? Хоть 24 часа в сутки можешь у меня камеры снимать на стадионе просто. Все камеры всех телеканалов пусть меня снимают, когда я буду на стадионе. Ничего же не произойдет. Я же не собираюсь ничего жечь и ни с кем драться. Да, и ничего выкрикивать расистского там, да, зиговать не буду. Значит, для меня это не проблема. Правильно? Значит, проблема для тех, кто собирается. А все остальные что тогда всполошились? Я понял проблему тех, кто хочет покуражиться. Окей, все ясно. Я могу понять этих людей. Они отрываются, может быть, там на работе не могут оторваться как-то душой. В семье надо молчать или еще что-то. На стадионе можно отвести душу. Им говорят, нет, вы душу отводить на стадионе больше не будете. Их я понимаю, они переживают очень сильно, что теперь им придется смотреть футбол, а не кричать там и сжечь что-нибудь. Да? Им придется смотреть футбол и думать о футболе. Да? И невозможно будет кричать футболисту, что он там нетрадиционной сексуальной ориентации, да, кидать банан какому-нибудь чернокожему футболисту, ну, не получится, да. И это, конечно, большая проблема, я так понимаю, да? Вся культура рушится в этом смысле. Ну, окей, окей. Или я неправильно понял? Вы гоните сейчас, пишет АГ. АГ, если я гоню, я же гоню с ваших слов, то, что я услышал, то, что я прочитал. А как на самом деле, АГ? Чтобы я не прогонял тут, значит, всякую чушь. А как на самом деле? В чем проблема? Ну, то есть, вам вводят просто какую-то бумажку, которую вы получаете, и просто спокойно с ней ходите на стадион. Но почему-то она вас не устраивает. Причина, по которой она вас не устраивает. Здесь это, меня не устраивают водительские права, ну, в смысле, водительское удостоверение, ну, или как? В чем бунт? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Смотрите, два вопроса здесь получаются. Первый, вот вы шли мимо стадиона, бац, захотели на футбол, а у вас нет этого фан-айди.
О, согласен.
Вы не можете пойти купить билет и сходить на футбол.
Да, у тебя нет фан-айди, значит, иди. Дальше иди, вот так. Да, согласен, да. Согласен.
Второй вопрос. Угу. Ты фанат, приобрел сезонный абонемент, на стадионе произошла заварушка, как вот недавно, тебя загребли, оформили, все, ты не можешь попасть, ну, лишили фан-айди, угу. У тебя есть абонемент, но на футбол ты попасть не можешь.
Угу.
Вот и все.
Угу. Понял, спасибо большое. На самом деле надо готовиться к передаче, а не нести ахинею, пишет Дис Денис. Ой, Дис Денис, вот я, знаете, как вам скажу? Сейчас, прям секунду. Прям отопью и все. Конкретно в Москве, конкретно на информационном радио, я работаю с 2010 года. Дис Денис, я не знаю, какая у вас профессия. Предположим, вы строите ракеты, например. Я же не учу вас строить ракеты. Ну, вот меня не учите вести программу. Ну, правда, ну, как бы, вот все, что угодно, но это прям... Привет, пишет Альда, привет, Альда. На футбол-то и ходят выплеснуть всякое. И если бы фанаты не дрались друг с другом, были бы другие девиации. Кажется, лучше оставлять такие относительно мирные квази-войны, пишет Андрей. Может быть. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал в своем отношении к идее вести систему фан-айди на стадионах. Не вдавался в подробности фан-айди, цитата, «понимаю, что болельщики против из-за контроля, условно, мой тесть приехал в Ростов, он не сможет сходить на футбол, как по мне, это катастрофа. Я не владею информацией, что нужно сделать, как быстро это оформить. У нас люди не знают, где купить билет, а им говорят про фан-айди. Это как минимум неудобно», — сказал Карпин. Ну, короче говоря, надо оформить бумажку, никто не хочет оформлять бумажку и считает, что это будет тотальный контроль. Ситуация примерно такая. QR-коды отменили, теперь, значит, ну, не приняли, значит, не то, что не отменили, а не приняли. Ну, знаете, теперь отменяйте фан-айди. Я понял. Давайте так. Эта проблема, конечно, в большей степени болельщиков. Болельщикам ее как-то решать. Всех остальных, кто не фанатеет по футболу, а таких людей... Большинство, вообще-то, если что, это никак не касается. Поэтому, наверное, дорогие друзья, мы дальше продолжим обсуждать войну, наступающий ковид и войну. А в целом мы теперь в курсе более-менее ситуации, да? Мы в курсе ваших тревог, поняли вас. Но, ну что сказать... Надеюсь, все у вас будет хорошо. Надеюсь, все наладится. Алексей, тогда надо будет делать всем работникам, игрокам и всем, кто посещает игры, пишет Мимимишка. Клубы прибыль потеряют, пишет Панк 13. Мало шеф вас учил, пишет АГ. Вы имеете в виду покойного? Однажды покойный шеф Сергей Доренко сказал, я просто держал горизонты открытыми. С точки зрения прям учил, меня никто никогда ничему не учил. Кстати, имейте в виду, что хороший работодатель – это не тот человек, который выполняет работу за других. Это тот человек, который грамотно подбирает кадры и расставляет их по местам, а не занимается цензурированием каждого слова. Опять же, think about it. Я считаю, что Сергей Доренко был хорошим руководителем. Fan ID в кассах будут выдавать и на стадионах, пишет Павел. Ну, то есть шел мимо стадиона и взял Fan ID? Это возможно, нет никакой проблемы, да? То есть это не то, чтобы ты никуда не зайдешь. Ну, вот видите, даже Карпин не разбирается в этой теме. Да, вы хотите, чтобы я разобрался. А что там Дудь с Белоруссией обсуждали, пишет Беловед Мизаил. Не, не будем даже. Я только слышал, что он ногти красить стал, Дудь. Ну, как бы. Это его выбор, это его стезя. Наверное, в интернете так модно. Ждем, когда он наденет платье, как Даня Милохин. Наверное. Или не ждем. Честно говоря, я не очень-то жду. Плевать мне, потому что на Дудя и на Милохина. Идем дальше. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит МСК. Бот Телеграм. Если ты стоишь на учете у нарколога или психиатра, Fan ID не получишь, пишет Фонечкин Александр. Да? Ну, так может и хорошо, чтобы люди, которые состоят у нарколога, они как бы не тусовались с людьми, которые не состоят у нарколога. А, я не знаю. Все. Давайте так, разбирайтесь со своим Fan ID сами. Вы фаны, вы разбирайтесь со своими ID. Мне, в принципе, не нужен ни Fan ID, ничего и ни билет на футбол, потому что я просто не пойду на футбол и все. Я буду смотреть футбол по телевизору только когда будет чемпионат мира и когда там будет выступать наша сборная. Ну, такое у меня, к сожалению, отношение к футболу. Я по нему не страдаю. Мне вообще не интересно. Вот. Формула-1 я смотрю. Ну, вот я такой человек странный, да, я смотрю Формулу-1. Я жду, когда... Вот, понимаете, вот у нас президент любит хоккей, да. До этого президент у нас любил теннис. И, вы знаете, у нас прямо все занимались теннисом. Сейчас все любят хоккей, играют в хоккей. А я люблю гонки! И я не вижу, чтобы кто-то вот любил. Может, кто знает, может быть, следующий президент, когда будет, он будет любить гонки. Я же не знаю. Вот. Кто будет следом за Владимиром Владимировичем? Кто будет преемником в этом смысле? Я не знаю. Вдруг он будет любить гонки, да? Я вот болею за то, чтобы он любил гонки в первую очередь, да? Ни футбол, ни хоккей, ни еще что-то, а именно гонки. Тогда у нас будут строить всякие стадионы, гоночные треки, будут развиваться гонки. Мы получим первого чемпиона Формулы-1 русского, ну, россиянина, в смысле, вы поняли, да? Ну, это будет что-то, это будет что-то. Вот это будет праздник на моей улице. А пока, ну, пока вот как-то так. К сожалению, те виды спорта, которые у нас традиционно любят, занимаются миллионы этими видами спорта, кайфуют от них, они мне вот как-то мимо меня. Такая вот беда. Пытался, я вам честно скажу, пытался я и футбол как-то понять, и в хоккей как-то вот осмысленно войти, да не получается, я и с этой стороны, и с той, и как, не получается. Вы уж на меня, пожалуйста, не обижайтесь только за это, ладно? Ну, не знаю, если бы хоккей на машинах был, или, например, футбол на машинах, я бы, наверное, смотрел это же. Fan ID, в пень иди, пишет Ага, это итог такой у вас? Уже любили гонки на лафетах, пишет Эдмон. Тонко, интересно, прикольно, возвращает нас к истории нашей страны, во всяком случае, позднесоветского периода. Биатлон, пишет Маргарита. Биатлон тоже не люблю, неинтересно. Короче, нет машины, сразу неинтересно, да? Ну, нет автомобиля, неинтересно. В автомобиле нравится, чтобы была борьба между этими автомобилями, поэтому ралли не очень интересно, эти этапы все. Вот. Понятно, что в автомобильных гонках самое лучшее и самое интересное – это кольцевые. И понятно, что среди кольцевых самые крутые – это Формула-1. Поэтому просто Формула-1 и все, и я больше не парюсь никакой. Тогда биатлон на танках. Биатлон на танках – это круто, Панк-13. Тут я с вами соглашусь. Это прикольно. Вот Формула-1 надо на танках еще. Ну что, время тянешь, ждешь блок новостей, где новости с фронта, пишет Шаман. А нет новостей с фронта, я ничего не тяну, Шаман, не пытайтесь меня подначивать. Какие новости с фронта? Пока никаких. Доллар вот откатился от 80, вот, наш президент рассматривает ответ США и НАТО, мы внимательно за этим наблюдаем, все как-то более-менее подуспокоилось, вчера главная новость уже была, там, внимание было приковано к Таджикистану с Киргизии. Нельзя сказать, что сейчас какое-то есть обострение. Мы изучаем ответ США и НАТО. Хорошо. Поэтому новостей с войны пока нет, с фронтов, с полей. Ждем, какой будет наш ответ, как мы будем отвечать, как будут дальше проходить переговоры. Меж тем поздравляю всех тех, кто взял доллары по 80, потому что купился на новости из разряда «скоро будет по 120». Поздравляю вас. Поздравляю, у вас теперь очень дорогие доллары в руках. Вы молодцы. Вот. Поздравляю также всех тех, кто брал биткоин по 60. Это очень интересно. Да. Ждете, наверное, когда он вернется к 60. Ждите. Есть еще надежда. Она умирает последней, как известно. Да? Доброе утро. Мы любим тот вид спорта, в который сами играли и играем, пишет Коста. Коста, по-честному, я никогда не ездил на болиде Формулы-1, но мне это интересно. А вот футбол. У вас у всех стереотип, что фанат это преступник, но фанат не преступник, стадион не тюрьма, пишет АГ. У меня вообще никакого нет стереотипа, что фанат это преступник. Просто есть такое понятие, как фирма, есть такие люди, которые больше занимаются около футболом, чем футболом. Мы понимаем, что в этих сообществах важнее доказать, что у вас просто сильнее сами болельщики. Мы также знаем о существовании такого понятия, как ультрас, да, в среде болельщиков, а это националисты. Вот. Мы также понимаем, что, в общем, этих людей интересует не футбол, а немножечко другое. Да. Это представьте себе, вот были бы такие же какие-то фанатские объединения где-то у, не знаю, пускай у Формулы-1. И после гонки фанаты Хэмилтона били бы фанатов Макса Ферстаппена, а фанаты Макса Ферстаппена бежали бы бить фанатов Хэмилтона. Ну, как бы, жгли фаеры. Ну, нет, люди приходят, смотрят на гонку, уходят, все у них в порядке, все хорошо, все цивилизованно. Ну, вот с футболом есть такая проблема. В принципе, говорят, что это английская традиция. Говорят, что в Советском Союзе такого не было, да, и в этом смысле не надо проводить параллели с фразой «секса не было». Ну, говорят, что в Советском Союзе вот действительно были болельщики, а вот фэнов, да, фанатов, такого понятия вообще не было. Это такая чисто английская тема, которая прижилась в определенный момент на разных землях. Ну, ладно, понятно. Нет уже давно ОФ, пишет Георгий. Ну нет, так нет, значит истребили, да? Значит хотят добить до конца через фанайди. Значит добьют, скорее всего. Потому что, как я понял, большинство болельщиков это по этому поводу никак не парятся, возьмут эти фанайди и будут с ними ходить. Брал доллары, как и вы, 2 года назад по 80, теперь жду, когда он станет больше 80, чтобы отбить свои деньги. А он никак не становится, мне говорят. А он и не станет, потому что когда он достигает верхней границы вот этой вот 80, наш Центробанк просто перестает покупать валюту. Тем самым, собственно, перестает подогревать эти цены, и они откатываются. Так что имейте в виду, что есть некий коридор, в котором держат в этом смысле, да, отношение рубля к доллару, и во многом это зависит от того, покупаем мы как страна доллар или не покупаем мы как страна доллар. А потом, когда он доходит до 80, его потом раз и убирают с 80, а потом он может опять дойти до 80. Но самый прикол заключается в том, что ну, при тех обстоятельствах, которые сейчас есть, он выше 80 не будет никак. Так что вы купили самые дорогие доллары аж 2 года назад вместе со мной, и ничего не поменяется в нашей жизни, и мы можем просто сидеть и считать убытки. Но если вдруг война прям совсем, и вдруг прямо какие-то понесем мы страшные потери, и санкции будут такие же просто круче, чем в 2014 году, то, может быть, тогда, может быть, не исключено, что. Но это, знаете ли, хотеть войны ради того, чтобы чтобы продать доллары, ну, это как бы странно, как мне кажется. Что думаешь про судейство на последнем этапе 2021 года, пишет Вигнали. Вы имеете в виду Формулу-1? Думаю, что весь год пытались засудить Red Bull, но Макс Ферстаппен гений, и на машине, которая хуже, чем у Мерседес, он все-таки добился своей победы, с чем его и поздравляю. Брал по 69 2 месяца назад, вчера продал по 79. Я красавчик, пишет Бон Джови Джон. Бон Джови Джон, никаких сомнений, абсолютно, что вы красавчик. Абсолютно точно, без подкола и сарказма. Говорю вам, что вы все четко и правильно сделали. Биткоины 64 переваливал, пишет Древоколор. Да, кто-то и по 64, значит, брал. Вчера смотрел фильм про 95-летнего ветерана на Первом канале. Весь фильм человек говорил, лишь бы не было войны. А сейчас всем, кто хочет плевать на его мнение, не за таких ублюдков он воевал, пишет Хан Касим. Хан Касим, вы, конечно, любитель перевернуть все с ног на голову и назвать ублюдками тех, кто не хочет войны, по сути. Но ведь понимаете, в чем дело? Тот самый ветеран 95-летний, которого вам показывали по Первому каналу, он сражался с гитлеровцами, нацистами, понимаете? С нацистами. А, в общем-то, Галичина, дивизия СС Галичина, она потому и дивизия СС Галичина, что она нацистская. Да? Так что вы не пытайтесь юлить, хан Касим, вот, и выдавать белое за черное, черное за белое. Откуда идет война, мы знаем. 9.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, январь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Интересные намеки пошли. Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса является стабилизирующим фактором на фоне давления США и их партнеров по НАТО на правительство Николаса Мадуро, и должно охладить пыл Вашингтона в подготовке новых агрессивных действий против Венесуэлы, заявил РИА Новостям посол России в Венесуэле Сергей Мелик Багдасаров. Да, вот хочется сказать, но давайте не будем обезьяничать. В целом, вы поняли, да, намеки уже про Венесуэлу пошли. Они все сильнее, сильнее, понятнее, интереснее, четче обрисовываются. Имейте в виду, это по поводу новостей с полей, по поводу новостей войны. Ну, и всякая чепуха из Нью-Йорк Таймс, где они там публикуют фотографии, как украинский полицейский рассказывает детям, как устроен РПГ. Значит, это все неинтересно. Смотрите, торгаш зазнался. Вот интересная тема. Илон Маск заявил, что Байден держит американцев за дураков. Я не знаю, почему в этом смысле RT переводит как американцев за дурачков. Написано fools, да? Это не уменьшительно ласкательное, это просто fools, дураков. Байден держит американцев за дураков. Об этом миллиардер написал у себя в Твиттер после слов президента США о том, что компания General Motors и Ford производит больше электромобилей в США, чем в какой-либо другой стране. В ответ Маск обратил внимание, что Байден не упомянул его компанию Tesla. Также он назвал главу Белого дома марионеткой в человеческом обличии. Ни президент, ни его администрация не отреагировали на такую критику. Короче, Маск обиделся, что не упомянули его электромобили. Сейчас я буду говорить странные вещи, но, уважаемый господин Байден, такой разговор с телевизором, торгаши должны знать свое место. Всегда бизнес-элиты должны знать, что они ниже политических элит. Хотя, вроде бы, они базис для политических элит. Но я считаю, что надо на место торгашей ставить сразу. Иначе они будут борзеть. Они очень нужны, и без них никак, и без них не будет ни экономики, ни страны, ничего, но они все равно должны быть номер два. Господин Байден, дайте по мордасам Илону Маску. Пусть этот, наглец и хам, значит, знает свое место, где он, а где президент Америки. Господин Байден, нельзя оставить это без ответа, нельзя, понимаете? Не имеет права, не имеет права. Человек, занимающийся зарабатыванием денег, унижать политического лидера страны, на мой взгляд. Имейте это в виду, господин Байден. Надеюсь, мой совет послужит вам верой и правдой. Нет? Или не послушаете? Наверное, опять вы меня не послушаете, господин Байден. Вы скажете, это как глупо обращаться к американскому президенту по радио. Ну, слушайте, есть журналисты, которые годами пишут письма нашему президенту, ничего страшного. А денег-то у нас хватит поддерживать Венесуэлу, Кубу, или они бесплатно сотрудничать будут, пишет АК. АК, если Венесуэла, например, хочет оставаться Венесуэлой, в том виде, в котором есть, и не хочет, чтобы, например, в определенный момент с ней поступили как с Ливией, понимаете, да, то тогда она сама должна стремиться к сотрудничеству с нами и сама должна обеспечивать это сотрудничество финансово в том числе. Понимаете? Вот же ж интересный момент. Обратите внимание, как функционирует НАТО. Страны, входящие в НАТО, должны отчислять деньги в НАТО до 2% ВВП. Около 2, да, 2%. Помните, требовали? Но вообще-то некоторые страны столько не тратят на свою армию. В принципе, 2% ВВП – это достаточно много вообще-то. Соответственно, за помощь надо платить. Исходите из этой мысли, а не из той мысли, сколько мы потратим. Вот. Это Советский Союз любил потратить. Не надо ничего тратить. Надо исходить из той мысли, что это взаимовыгодное сотрудничество, и в первую очередь оно нужно не нам, потому что у нас есть подводные лодки, и эти подводные лодки можно разместить на расстоянии там, 100 километров от США. Нам какая разница? Вот она вот, там эта подводная лодка есть и есть. На ней есть ракеты гиперзвуковые и есть. Ядерное оружие есть на ней? Есть. Все. Это сама по себе автономная, считай, база военная, которая может уничтожить полмира сразу. Одна подводная лодка. Поэтому вот эти базы, о которых идет речь, там укрепление военно-технического сотрудничества или что-то еще там, это выгодно в первую очередь Венесуэле, Кубе и всем другим странам, которые хотят сами определять свое политическое будущее. Если они хотят быть, в кавычках, банановыми республиками, где американцы будут менять власть как хотят и когда хотят, ну, они могут своими силами там, пытаться бороться. Может, получится, может, не получится. Если они хотят укрепить свою, так скажем, независимость от американцев, то им надо за это платить. Это в их интересах. Вы подумайте просто на досуге о том, что военная база — это хорошо, но у нас есть реально подводные лодки, которые могут спокойнейшим образом быть возле США всегда практически. Просто вести боевое дежурство. Нам от этой базы, в общем, ни холодно, ни жарко. В случае ядерной войны. Вот будет она там на Венесуэле или не будет. Поняли, да? Неа, подводные лодки должны всплывать периодически, ремонтироваться, пополнять запасы на земле. Как-то понадежнее, пишет дядя. Ну, база, да, может быть, это удобно. Но можно же нести боевое дежурство. Одни ушли назад в наши базы, а другие пришли. Какие проблемы? Вон, 6-й флот США баражирует везде вообще. Из одного океана в какой-то другой океан идет, потом еще сюда возвращается. Все нормально, вообще не проблема. Северная Корея поставила США на место своими паршивыми ракетами. Почему не можем, пишет Николай. А, Николай, Северная Корея, это прекрасно, конечно. Да, просто в целом говорить. И вы сравните нас с Северной Кореей. Не сравните нас с Северной Кореей. Мы гораздо больше Северной Кореи в военном смысле. И в экономическом, кстати, тоже. И в геополитическом тоже. Это не в обеду Северной Кореи. Ну, просто это факт. И у нас идет немножечко другая игра. Немножечко другие у нас ставки, немножечко другой уровень. Вы должны это понимать. У нас игра идет на уровне... больших государств первых на планете Земля. То есть США, Китай, Россия. И выделим Евросоюз как государство, ну, в целом, просто скажем, некое образование такое, да, политическое, политико-экономическое. Евросоюз. Вот мы играем на этом уровне. Ну, в целом Германия, как бы без обид. Ну, можно Германию оттуда убрать, потому что с точки зрения военного, ну, еще говорить о Германии, поэтому США, Китай, Россия. Все, вот он треугольник. КНДР это интересно, но КНДР это что-то, кому помогает уже Китай, да, это вторая ступень от Китая, понимаете, да? Белоруссия это важное государство, независимое, все понятно, но это вторая ступень от нас. У американцев вторая ступень от них, это, собственно, вот этот Евросоюз и есть. Но в Евросоюзе сейчас брожение, некоторые хотят отдалиться от вот этой вот военизированной тематики американской. В особенности немцы не хотят воевать, ну, вы знаете, да, там, хорваты не хотят воевать, болгары не хотят воевать, вот. Поэтому в основном сейчас американцы опираются на Восточную Европу, это Польша, Прибалтика, Украина, ну, традиционно, да. Бывшие советские республики и страны соцблока, которые, как неофиты, должны доказать, что они ненавидят свое прошлое больше, чем все остальные, да? Ну, это традиционная позиция. Не смешите, у России 1.5% мирового ВВП, Россия никто, пишет Владимир. Владимир, не смешите вы меня своими глупыми заявлениями. Почему глупыми, объясню. Если бы Россия была никто, с ней бы никто и не говорил. Ну, не тратил бы президент сверхдержавы, Америка сверхдержава, господин Джо Байден, время на никого. Вы понимаете, что Джо Байден не разговаривает с главами государств, которые ничего собой, эти государства, если не представляют? Вы понимаете, что Джо Байден просто эти государства стирает с лица земли? Так же, как до него это делал Трамп, так же, как до него это делал Барак Обама, так же, как до него это делал там, кто там, Билл Клинтон, Буши, ну и так далее. Вы поняли? Или не поняли? Поэтому все те, которые, ну, люди, которые говорят ВВП, не ВВП, это все, конечно, гиперинтересно про ВВП. Считать, сидеть эти деньги, это прекрасно, замечательно. Но мы говорим немножечко о других вещах. Да? Мы говорим не о том, как мы посоревнуемся сейчас в деньгах, а мы говорим о том, что может та или иная страна в случае экстренном. И вот в экстренном случае оказывается, что ВВП это не единственное, что решает исход. И приходится поэтому с нами говорить. Единственный вообще, единственный довод к тому, что с нами говорят, это то, что мы что-то значим и чего-то стоим. Если бы мы ничего не стоили, с нами бы никто и не говорил. С нами бы говорили примерно так. Россия, что? У вас проблемы с Украиной? Ну, идите договаривайтесь. Идите договаривайтесь. Страны третьего мира, Украина, Россия, у них какие-то проблемы, пусть там решают между собой. Ну нет, Джо Байдену приходится переться в Женеву, обратите внимание, да? Зачем бы ему туда переться, если он разговаривает с никем? Значит, вы рассуждаете интересно, но не соответствует реальности ваше рассуждение. Кто это был? Владимир. Потому что вы, Владимир, все меряете деньгами, а это не так. Вот и все. Расклад такой, короче. Военная сила есть и у США, и у России. Экономическая сила только у США. И это минус для равного разговора, пишет Вигнали. Я бы тоже не преуменьшал наши экономические возможности. Понимаете, вот да, сейчас вроде бы наша экономика не такая большая, как хотелось бы. Но с другой стороны, когда от нас зависит энергетическая стабильность в Европе, а Европа висит на шее США... Так ли велики их экономики, как они велики в мирное время? Дальше. ВВП, вы говорите. Ну, интересно. Вообще стоимость. Да сколько все вместе в стране, все вместе производимое стоит? Ну, не знаю. Что будет, если бросить... Вот просто сейчас... Я это рассуждение будет совершенно циничное, но тем не менее. Вот мы бросим бомбу на Воронеж, например. Что будет? Ну, вы видели Воронеж? Хороший город, все прекрасно. Вот бросить бомбу на Воронеж. Людей уберем, людей убираемся. Вывели людей за город и просто бросили бомбу. Ну, понятно, да, урон серьезный такой вот, да, финансовый, мы чувствуем. А теперь представьте такую же бомбу на Чикаго. Со всеми небоскребами вот этими стеклянными, всеми делами. Какой будет урон? Во сколько раз он будет больше? Финансово, экономически. Да? Это же инфраструктура, правильно? Это же деньги. Да? Это же тоже учитывается, когда считается экономика страны, вот это все вместе, это все стоит, да? Все активы наши. Понимаете, что большинство активов, которые есть у американцев, их можно превратить в труху моментально. Ну, реально. Ковид и закрытие границ с некоторыми странами стали обрушивать экономику не только нашу, но и Евросоюза. Ну и Соединенных Штатов Америки. Да, у нас, говорят, официальная, как она, инфляция, да, 8,5. Я мало верю в это, я думаю, что у нас выше инфляция, но ладно. У американцев официальная инфляция 7,5. У американцев инфляция 7,5. Ку-ку. У них не беспроблемная жизнь. Их экономика тоже зависит от мировой экономики. Их экономика тоже зависит от того, куда какие углеводороды идут, а куда какие углеводороды не идут. Они, конечно, могут влиять на цену, на нефть. Но и как влияет, например, ОПЕК на цены на нефть, они тоже вынуждены учитывать. И много чего еще интересного. А есть еще такие вещи, как криптовалюты. А оказывается, что, так скажем... Основные держатели криптовалют это, конечно, американцы. Второе, это казахи по производству криптовалюты, по объемам. А третье, русские. Ну, так скажем, Казахстан и Россия, да, потому что в Казахстане есть русские тоже, да, в России есть казахи. Просто США, Казахстан, Россия. И когда вдруг начались эти события в Казахстане, которые мы видели в начале января, что мы с вами узнали, а мы с вами узнали, что биткоин очень нестабильная штука. Да, почему-то, оказывается, мы можем и на это влиять. Представьте, как Россия может на это влиять тогда, если Казахстан так повлиял. Что тогда, вы скажете? А если Америка такая всесильная, а у нас всего 1-1.5% ВВП, почему она нас не выбила из Сирии? Просто ей стало лень, ей неинтересно нас оттуда выбить. Чушь собачья, выбили бы за секунду, если бы могли. Не могут. Почему, если у нас 1.5% ВВП, а у них огромная экономика, они до сих пор не владеют Венесуэлой, почему Гуайдо назван всем Западом, да, всем этим цивилизованным миром президентом, но он до сих пор не президент Венесуэлы? Почему? Почему, если у них такие огромные экономики, они так многое могут, почему тогда Лукашенко на месте, а не Тихановская на его месте? Почему? Почему, если они так много могут в Казахстане, порядок был наведен за неделю? Может быть, вам кажется, что они много могут? Может быть, рассказы о том, какая у кого экономика, они немножечко как бы не соответствуют реалиям политическим? Может быть, вы как Илон Маск, считая свои деньги где-то на банковском счете или где-то еще, поверили в себя и решили критиковать Байдена и называть его там каким-то марионеткой или еще чем-то, да? Может быть так? Может, вы переоценили деньги в геополитике? Подумайте над этим вопросом. Может быть, вы переоценили деньги в геополитике? Может быть, на эффективную армию и на возможность атаковать и забирать у кого-то ресурсы и земли не надо тратить так много денег, сколько тратят США. Может быть, их, сколько там у НАТО баз, 700? Может быть, их столько не надо в данный момент? Может быть, у них очень дорогой, например, флот и их авианосец, это гордость американцев, их авианосцы, да, стал бесполезен, этот авианосец, потому что появилась гиперзвуковая ракета, которая стоит в, даже не знаю, сколько раз дешевле, ну, просто несопоставимо дешевле, а этот авианосец ничего ей не может противопоставить вообще, он превращается в огромную мишень. И ты ракетой, которая стоит, ну, например, рубль, топишь авианосец стоимостью миллион. Ну, понимаете, то просто я сопоставляю цены, так, примерно, да. Ну, за рубль топишь миллион. Да? Помните это? Двойка бьет туза. Не зря же эту фразу вам когда-то говорил Сергей Доренко. Иногда двойка бьет туза. Вы говорите, что мы двойка ВВП. Ну и что? Ну, двойка может бить туза. При определенных обстоятельствах. Главное, правильно эти обстоятельства сложить. Нет? Никогда не думали об этом? Понимаете, вот Суворов когда-то перешел через Альпы. Это было неожиданно для всех. И победно. Хотя он вроде бы был двойка. Он не был тузом в этом маневре. Ну, оказалось, что нет, двойка бьет туза. Всякое бывает. Но я могу вам представить еще одну историю про... ну, такая западная чистая история, да? О греках. С другой стороны, мы же, в общем, православие от греков взяли нормально. Правда, это не православные были времена, но ничего. 300 спартанцев. Если ты стоишь в ущелье, то без разницы, какое там у тебя войско напротив тебя, если оно не может тебя взять в кольцо. Решает мастерство. Здесь и сейчас, на очень коротком отрезке пространства. Все, ты не можешь использовать преимущество своей вот массы, так скажем, да? Ладно, Форман и Али. Али быстрый на ногах, на руках, постоянное передвижение, порхал как бабочка, жалил как пчела. Форман, да? Огромный, мощнейший, тяжелейший, каждый удар как молотом. Но победил-то Али. А вы мне рассказываете про 1.5% ВВП. Да, фигово, конечно, что 1.5% ВВП от мирового, наша экономика. Фигово, конечно. Но, с другой стороны, у нас ведь и сила рабочая не так дорого стоит. А если бы она стоила, как у американцев? То есть, в наши возможности, может быть, не так малы, как нам кажется. Я бы смотрел ВВП по ППС. Да, по паритету покупательской, да, покупательной, покупательской способности. То есть не то, как бы, сколько мы все вместе с вами зарабатываем, а сколько можно на заработанное нами еще купить. Потому что, ну, элементарные вещи, вы понимаете, да, довольство там офицера американского и, например, белорусского или российского, оно отличается, да, содержание его финансовое. Так получилось. Давид и Голиаф, может быть, еще пишет I Believe I Can Fly. Абсолютно точно, Давид и Голиаф. Давид и Голиаф, конечно. Кто бы поставил на Давида в этой схватке? А он победил. Почему? Ну, потому что правильно использовал свои преимущества. Вот. Работать на массу — это прикольно. Американцы долго работали на массу. Но это не значит, что у них есть скорость. А в скорости они, я так понял, проигрывают. Я тут смотрю новости и говорят, американцы могут перебросить, значит, столько-то войск на восточную границу Европы за несколько дней, там, или за неделю, что ли, они сказали. И там что-то 50 тысяч, что ли. Вы видели, как у ДКБ разворачивается, с какой скоростью, если надо? Вы видели эту скорость? А вы видели, что от Белоруссии до Киева сколько там? 60 километров? 60 километров. Вы представляете, что это за расстояние? 60. От Москвы до Алматы не 60, а здесь 60 километров. Вы не думали об этом? Посмотрите, вот есть такая страна Белоруссия, она находится выше, чем Украина. Посмотрите, где проходят учения наши военные. И посмотрите, сколько от границы Белоруссии до Киева. Сколько? 60, по-моему? 60, да? Не 90, 60. Так что, как бы вам это сказать, классно иметь большую экономику, классно иметь большую армию, базы, ля-ля-то-поля. Но в целом у нас тоже, в общем, есть чем ответить, есть что показать и есть чем блеснуть, так скажем, в хорошем смысле, да, чем похвалиться и как ответить. Есть эти варианты? Вы говорите, ну, наши союзники, конечно, там, Венесуэла, у них-то Германия. Ну, да, конечно, Германия такой классный союзник. И никто бы не отказался иметь союзником Германию все-таки. Такая огромная промышленность, такая развитая экономика. Но, слушайте, если вдруг американцы разобрали всех самых богатых союзников себе в определенный момент, это не повод нам отвергать руку других стран, правильно? И не повод нам не работать с ними. Логично? Логично. Ну, что ж теперь, умереть, что ли? Что американцы в определенный момент подмяли под себя Западную Европу. Да, подмяли. И Восточную подмяли, да. И продолжают подминать. Ну, нам что, теперь сдаться и сказать, ну, уже, ай, ладно уже вот это вот так? Нет, надо использовать все наши возможности, которые у нас есть. Вот. И да, вот нравимся мы, если венесуэльцам. И прекрасно, и как можем, так и будем. Вот, нравимся мы кому-нибудь в Никарагуа, прекрасно, замечательно, мы тоже очень рады всем, кто нам рад. Почему нет? Почему надо отказываться от дружбы с кем-то, ну, дружбы в кавычках, конечно, да, от взаимодействия с кем-то, потому что вам кажется, что эти страны не такие крутые, как Германия. Ну и чё, же они не такие крутые? Ну и мы, может быть, не такие богатые и крутые, как американцы. Ну и что? Что теперь? Венгры и румыны, знатные союзники, пишет Акинфлаев. От Москвы до Дмитрова 60 километров. Ежедневно проезжаю, пишет Александр. Ля-ля-то-поля, это у нас, пишет Дэн. Турция блеснула лирой, пишет Вигнали. Ну, Турция блеснула лирой, это факт. Но нам-то проблемы Турции чего? Турция — это страна НАТО, вот. Нам до проблем Турции дела никакого нет. А, зато у нас ВВП внешней политики на данном этапе на все 100%, пишет К9. К9, мы, конечно, играем так, как будто бы у нас все козыри в руках, а может быть, у нас не все козыри в руках. Я согласен с вами. Мы играем, наверное, даже выше, чем мы можем себе это мысленно позволить. Но, слушайте, это блистательный момент на самом деле. Это круто, понимаете? Я почему и сравниваю нас с Максом Ферстаппеном все время? Ну, трезвомыслие нам всем подсказывает, что Мерседес победит. Но мы не хотим сдаваться. И это хорошо. Потому что те, кто сдаются, они навечно вторикелы. Понятно? А мы не хотим быть вечно вторикелы. Мы не сдаем. Это хорошо. Это хорошо. Главное не перейти определенные, да, рамки. Так, не зайти за них. Ну, Хорошо было бы, чтобы и наши партнеры, в кавычках, западные, тоже за эти рамки не заходили. Надо еще не забывать Дутерто, он тоже не любит американцев, пишет Финист. Да много кто не любит американцев. Знаете, вьетнамцы не особо любят американцев. В приватных разговорах они в этом признаются, разговорах. Хотите прикол? Есть-то... сколько у меня? 10 секунд. Давайте после новостей я вам расскажу страны, которые... А вот, наиболее стабилизирующие деятельность России в мире считают в Албании 86%, в Вьетнаме 76%, Сербии 64%, Казахстане 62% и Индии 57%. У нас есть с чем работать. Есть люди в мире, которым мы нравимся, и наша внешняя политика им тоже нравится. И этих людей, как минимум, представляете, треть. По последним опросам, кстати, западным. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, не забывайте, что сегодня после 11 у нас здесь будет интервью с Лавровым. Подключайтесь, слушайте, может быть, как-то задавайте свои вопросы. Ну, я уж не знаю, наверное, не получится, но тем не менее, набрасывайте эти вопросы, комментируйте. От нашей радиостанции интервью будет вести с Лавровым главный редактор Роман Бабаян, так что ну, не пропускайте, это в после 11 будет сразу. Последнее время во внешней политике мы красавчики, пишет Кот. Да, американцев любят только американцы, их даже канадцы недолюбливают, пишет Миша. Госдеп пригрозил быстро ответить, если Россия разместит военных на Кубе, значит, на Украине поставят ракеты, пишет Анна. Ну, не знаю, может быть, может быть. Все может быть, Анна, никто не знает. Так, стакан, нет, не то. Мы нравятся всем президентам, которые по 20 лет у власти, и всяким диктаторам. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты, пишет Супер Слэш. Супер Слэш, неважно, собственно говоря, кому мы нравимся, главное, используем мы это или нет. Вы знаете, наши друзья, когда мы были Россией 90-х, по логике должны были быть демократическими странами, да, президентами этих демократических стран. Мы должны были нравиться всем, да. Но как-то так получилось, что именно в 90-е все республики советские с новыми демократическими правительствами, в кавычках новыми и в кавычках демократическими, повернулись к нам задницей. И именно в 90-е о нас стали вытирать ноги. Значит, рассказ о том, что кто-то тиран, кто-то не тиран, кто-то демократ, кто-то не демократ, считаю пустотой, да, и переливанием из пустого в порожнее. Все то, что мы с вами можем переливать. Коротко скажу так. Жизнь в современной России от жизни в современной Америке практически ничем не отличается. Все. Давайте просто перестанем рассказывать всякую чепуху друг другу, о том, что где-то есть места, в которых жизнь отличается. Чем отличается жизнь в современной России от жизни в современной Америке? Ничем. Одни и те же машины, одна и та же еда, одни и те же фильмы, одна и та же музыка, одни и те же увлечения у людей, одни и те же проблемы. Все одно и то же. У кого-то есть деньги, у кого-то нет денег, кто-то живет в огромном доме, кто-то живет в маленьком доме, у кого-то дома нет, кто-то живет в коробке из-под холодильника. Все то же самое, весь тот же набор проблем. Поэтому, когда вы начинаете рассказывать про какие-то демократические страны, демократические, я вдруг понимаю, что этот разговор из разряда мифологии идет сразу каких-то. Это вообще неинтересно. И еще раз хотел бы подтвердить одну свою мысль, и я считаю, что она подтвердится еще и вот в скором времени в реальности. Значит, люди не пытаются найти демократию, люди пытаются найти самую выгодную для них жизнь. Давайте так, я задам один вопрос и попрошу вас ответить на него. Каких свобод вы реально хотите? Чего вам правда не хватает в этой жизни? Чего вам не хватает? Вот вы говорите, вот это бы было бы, и я бы был бы доволен. Вот просто пишите сообщениями все вместе. Вот кто что считает, я не имею в виду все вместе одно сообщение. Каждое сообщение. Чего вам не хватает для счастливой жизни? Вам лично, да? Заявление из разряда там «смерть кого-то» — это чепуха полная, то есть мы понимаем, что это какой-то бред, да, вы же не сумасшедшие. Вот вам лично что надо в вашей жизни, небольшой, маленькой, бытовой, да, исправить, чтобы после этого сказали: я доволен. Чего вам не хватает? Без виз, говорит Андрей, денег, бабла, роста акций, денег, зарплаты побольше, мне пишут, вот я сейчас... честного суда, и все будет хорошо. Руслан, а честный суд, чуть-чуть разъяснение. Что это такое, честный суд? Да? Вы проиграли в суде, вам бы хотелось, чтобы вы выиграли в этом суде. Да? Давайте. Что еще? Мозгов, мне пишет Леся. Ну, это понятно нам. Мозгов всегда всем не хватает, это бывает такое. Отдать долги, то есть денег. Исполнение закона всеми, пишет Диметриус. Диметриус, это пустословие. Вам конкретно что нужно? То есть вы мне говорите о том, что вам нужно, чтобы все остальные что-то там делали. Нет, в вашей жизни чего вам не хватает? Да? Не мира во всем мире, вы сейчас мне напишете, это все чепуха. Вам конкретно чего не хватает для счастливой жизни? Конкретно вам. Хочу рубль по 30, пишет Вигнали. Понимаю, что я абсолютно счастливый человек. Все есть, пишет Аксель. 90% населения, средний класс, мне не хватает, пишет Мелкий. Ну, то есть денег, Мелкий. Андрей, денег. Хороших дорог мало, пишет Валерий. Ну, тут с вами соглашусь. Но это, опять же, деньги, да? Будут деньги, будут дороги. Не будет денег, не будет дорог. В Африке дороги плохие, да? В Японии дороги хорошие. Для начала не делить пенсионеров, например, пишет Энди. Секунду, Энди. Вы пенсионер? Вам не хватает что-то от пенсионеров? Я не понимаю. Я сомневаюсь, что вы пенсионер. Так что это жизнь пенсионеров, это пусть мне пенсионеры говорят. У меня маленькая пенсия, скажет пенсионер. Я скажу, это опять деньги. Правильно? Любовниц, хорошей погоды. Понял, что мне не хватает. Фантазии. Так что тоже денег, пишет Панк 13. Ума не хватает, некоторые пишут. Но это такое, самобичевание. Хочу ездить в отпуск за границу. Не хватает денег. Все, я понял. И еще без виз. Для удобства, да? Правильно, Мик? Потому что если будут деньги, вы будете ездить в отпуск за границу, ну, когда закончится пандемия. Побольше рок-концертов в Москве, пишет Дмитрий. Прикольно. Даже не знаю, как это прокомментировать. Уверенности в завтрашнем дне без боязни прозябать в нищете, пишет Трофей. То есть денег, Трофей. Легалайз, пишет Дэн. Ну, Дэн... Проблемы наркоманов, я понял, всякое бывает, но в целом, если у вас будут деньги, вы можете улетать в ту страну, в котором есть, и свои потребности таким образом закрывать. Я вам не рекомендую вообще это делать. Друзей разумных думающих, пишет Крестик. Ну, это вообще, идите завтра меняйте свою жизнь, даже сегодня ищите интересных людей. Тепла не хватает, хочу как во Флориде, пишет Мелкий. Для начала переезжайте в Сочи, Мелкий. Все хорошо, все хватает. Уверенности в завтрашнем дне, пишет Сеюё. Что такое уверенность в завтрашнем дне? Это ваше благосостояние, да, правильно? Это деньги опять. Так, чего? Свободного от работы времени, пишет Евгений. То есть вы хотите сохранить свой доход, но поменьше работать. И побольше отдыхать, Евгений. Значит, опять деньги. Адекватного президента не хватает и сменяемости власти, пишет Артем. Чепуха полная, Артем. Это вообще ничего. Это не про вас. Вам конкретно что не хватает? Вам конкретно. То есть вы хотите сказать, что если вам поменяют президента и будут менять его каждые 4 года, вы такой, ну вот теперь я счастлив, так скажете? Или там, скажет 5 лет, скажет 6 лет будут менять президента, вы такой, вот теперь я счастлив. Артем, ну давайте мы будем друг другу морочить голову, то есть вы не будете от этого счастливы, потому что ваших проблем это никак не решит. Это решит какие-то странные проблемы, не пойми кого. Тех, кто, может быть, хочет стать следующим президентом, я не знаю. Денег не хватает вам, так как бравадой бегаете вы. С бравадой бегаете вы, пишет Энди Ди. Секунду, Энди Ди. Чего вы обвинения какие-то бросаетесь? Чего вам нужно-то было? Я так и не понял. Не хватает второго ребенка, маленькая зарплата, не потяну, пишет Мелкий. Ну, то есть не хватает денег, опять, да? Денег и любви, пишет Анна. Нет, не деньги, порядка в стране, пишет Сеюё. Что такое порядок в стране? Какого порядка? Что вы имеете в виду? Понимаете, да? Слова «порядок в стране» или «свобода» — это ни о чем разговор. Ну, то есть непонятный предмет разговора. Что такое порядок в стране? Это как при Сталине? Или это как при, не знаю, при Ленине? Или это как в Российской империи порядок? Или это как при... там, в 90-е при Ельцине или как при Брежневе. Порядок это как? Это как у американцев. Как у американцев до БЛМ или после БЛМ? Как у американцев, когда убивали Кеннеди или до того, как убили Кеннеди? Как у европейцев? Каких европейцев? Как в Польше порядок? Или как в Норвегии порядок? Это разные порядки. Так что там? Вот, понимаете, порядка в стране. Это ни о чем. Это значит, что вы не знаете, чего вам на самом деле не хватает. Ну, правда, вы просто сидите и выдумываете на ходу. Мне не хватает мира во всем мире. А, ну, очень интересно, очень интересно. Романтизму нет. Представьте, лужок, коровки, коровки, бычок, бык, пастушок, молоденький, молоденький, пишет Эдмон. Мне пофигизма не хватает, пишет Евгения. При Брежневе, когда был застой, пишет Мелкий. Вот такой порядок хочется. Понятно. При чем тут Лужков, пишет Валерий, смешно. Казалось бы, при чем тут Лужков? А Лужков, как всегда, ни при чем. Артем говорит, у нас ужасное качество государственного управления. Мой район стоит в пробках, потому что районом управляет ставленник губернатора. Областью, в свою очередь, управляет долларовый миллиардер. Крышует его администрация президента, и все это встроено в вертикаль. Сменяемость власти существенно улучшить качество жизни, считает Артем. Артем, если вы хотя бы раз были в любом мегаполисе мира, ну, начиная с американских, вы поняли бы, что там пробки... всегда есть во всех мегаполисах. Кто бы этим мегаполисом не управлял? Вы понимаете? Сменяемость власти не избавит вас от ваших пробок. Если вы хотите жить без пробок, уезжайте жить в деревню. Вот из той деревни, откуда я приехал, и часто езжу к своим родителям, там пробок вот нет. Хотите, порекомендую вам. Таких областей в России очень много. Пробок вообще нет. Будьте счастливы. Если в вашей жизни главная проблема – это пробки, имейте в виду, что с увеличением благосостояния граждан будет увеличиваться количество машин у этих граждан, а это значит, что пробки будут только расти. И чем больше государства, чем больше машин у людей, тем больше пробки. Именно поэтому в любом американском фильме, в любом, про любой мегаполис американский, вы увидите огромные пробки в этом мегаполисе. И какой-нибудь, возможно, сюжет, связанный с этими пробками. Поэтому, Артем, пробки от сменяемости власти не зависят вообще никак. Вот и все. Вот на Украине поменялась власть, а дороги лучше не стали. Почему? Потому что это никак не связано. Ну да, пусть Собянин правит вечно, пишет Артем. Артем, я просто вам говорю о том, что вы никак не можете понять. Вы ищете рецепты решения своих проблем там, где их нет. Вам кажется, что вы перестанете стоять в пробке, когда начнется сменяемость власти. Вы, Артем, человек, лишенный аналитики, который отнимает время эфира просто и все. В своем упорстве. Упорствуйте дальше. Я вам говорю, во всех странах мира, хоть демократичных, хоть тоталитарных, если у людей есть деньги на машины, они эти машины покупают, выезжают на дороге и стоят в пробках всегда. Часами они стоят в этих пробках. Понятно? Пробок нет только там, где нет автомобилей. Вот и все. И транспорта вообще как такового. Вот. Я поэтому вам и говорю, и поезжайте в село, и живите там. Там нет пробок. Серьезно же? Собянин нормальный мужик, пишет Кристина. Я не знаю, какой мужик Собянин, но я точно знаю, что будет Собянин, не Собянин, Лужков, там, Пирожков, Артур. Пробки как были, так и будут. Все. Решить проблему пробок можно только одним способом. Сейчас будете вообще в ужасе все. Сделать автомобиль невероятно дорогим и недоступным для большинства. Дорогим не только, когда ты его покупаешь, но и когда ты его паркуешь. Когда ты на нем едешь, когда ты его заправляешь, когда ты что-либо с ним делаешь, ты сразу же начинаешь выкидывать деньги на ветер. Огромные. Вот это только может решить проблему пробок. Когда люди в ужасе поймут, что они не могут себе позволить автомобиль и вынуждены будут пересесть в метро. Понимаете, Артем? Когда у вас не хватит денег на машину, и вы пересядете в автобус, вот тогда пробки исчезнут, Артем. А никогда будет сменяемость власти. Из всех тех сообщений, которые вы мне прислали, как в Сингапуре, пишет Кунжут, ага, из всех тех сообщений, которые вы мне прислали, я делаю один простой вывод. Большинству из вас не хватает денег. А теперь мы сведем те темы, которые были до этого, с теми темами, которые мы, с той темой, которую мы сейчас обсуждаем. Чего же вы на самом деле хотите, если вам не хватает денег? Вы хотите денег. Почему же вы, когда хотите денег, хвалите американцев? Потому что американцы на данный момент – это образец капитализма. Это страна номер один среди всех капиталистических стран. Именно Соединенные Штаты Америки. Когда же ваше отношение к демократии и сменяемости власти изменится? Сказать. Когда вы перестанете ей восхищаться? Сказать. Говорю, как есть. Как только и если Китай опередит США в экономическом плане и в плане благосостояния своих граждан. Вы развернетесь на 180 градусов и начнете рассказывать о преимуществах коммунистической партии, да, контролируемого рынка и прочего. Вы вдруг расскажете, как правильно на самом деле все сделали китайцы. Потому что единственная ваша причина любить и восхищаться Америкой — это то, что в Америке больше денег. И вам кажется до сих пор, что только капиталистическая система, выстроенная на, американцами, демократическая, капиталистическая, именно та система выборов, которая у них есть, именно та система сменяемости власти, которая у них есть, именно двупартийная система власти, которая у них есть, дает вот такой финансовый результат. Как только это будет опровергнуто на практике, а оно будет опровергнуто на практике, вы забудете об Америке навсегда. И больше мы никогда не будем слышать фраз из разряда «сменяемость власти это изменит». Все будут говорить: вот Си Цзиньпин пожизненный, и смотрите, как китайцы живут. Вот Си Цзиньпин пожизненный, смотрите, как китайцы живут. Вот как китайцы живут. Просто китайцам нужно добиться уровня жизни выше, чем в Америке. Все! После этого все восхищения Америкой будут похоронены. Вся демократия тут же забудется. И американцы это понимают. Именно поэтому главный враг американцев — это Китай. И именно поэтому они тормозят Китай в экономическом плане как могут. Потому что победа Китая над США, если она будет, заключаться будет в том, что Китай докажет, что демократия в плане зарабатывания денег хуже, чем однопартийная та система, которая существует, достаточно авторитарная, в Китае. Что лучше иметь одну партию, а не две. Что лучше не рассуждать, а делать. Уже Китай доказал, что в случае пандемии и большого кризиса какого-то лучше иметь такую систему, как у них, чем такую систему, как у американцев. Потому что американцы умирали, а китайцы довольно быстро, блокируя города с населением по 10, по 11 миллионов, избавились от этой страшной пандемии у себя в стране. Очень быстро, без всяких разговоров. Все сделано четко, в срок, сохранили жизни своим людям. У американцев раздрай. Такой же, в принципе, как и у нас. Да, надо, не надо. Свободы, равенство, братство. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Все вот это вот, все эти разговоры демонстрируют сейчас всему миру, что самой эффективной страной в результате там, в рамках пандемии оказался Китай. Быстрее всех справились. Американцы аж в ужасе начали придумывать схему, при которой сказали, что китайцы это все сами придумали, специально всех заразили и были готовы и подготовились. Да нет, да не в этом проблема. Проблема в том, что вы каждый незначительный вопрос обсуждаете с широкими массами, уважаемые американцы. И вас очень сильно интересует, как и нас. Мы такие же в этом смысле. Мы же вас копируем, потому что вы же самые у нас передовые, как мы считаем, пока еще. Да? Мы там советуемся с какими-то людьми, которые ничего не понимают в вакцинации, нужно ли вакцинироваться. Мы по этому поводу высказываемся, собираемся в группу, и мы там пишем комментарии Володину, да, вот, уберите эти QR-коды. Все. Китайцы уже давно это все решили, пошли дальше, у них все классно. Желаю победы на этом фронте китайцам, потому что вместе с американцами, американской демократией, они похоронят и миф об этой американской демократии, вместе с американской экономикой. Никому не интересно, демократия или не демократия. Никому не интересно, сменяется власть или не сменяется. Если холодильник набит, живот набит, машина хорошая, дом хороший, дороги хорошие и техника хорошая. Какая мне нафиг разница? В большинстве своем скажут люди на земле. Сколько там и кто и как правит. Главное, чтобы правили так, чтобы в животе было не пусто, а полно. Вот и все. А далее мы будем сидеть на берегу реки и созерцать с набитым пузом, как трупы наших врагов проплывают мимо. Вот и все. Ждите того момента, если дождемся, это будет фатально абсолютно для США, для имиджа США, для всей той структуры идеологической, которую они выстроили на всем мире, во всем мире. Это будет фатальная история, которая превратит всю идеологию США в ноль, потому что она держится только на том, что США самые экономически успешные, на бабках. Эта культура сегодняшняя, экономическая, политическая, отстроенная от денег. И все мы хотим денег американских. Как только они будут номер два, мы будем хотеть денег по-другому. А все остальные разговоры – это просто трёп. И если бы кто-нибудь когда-нибудь вообще, в принципе, прикасался к книге «Капитал», из тех, кто со мной спорит, они бы со мной сейчас согласились. Но они этого не делали, и им кажется, что если менять каждый год президента, то сразу будешь жить хорошо. Практика доказывает, что нет, не в этом дело. А кто вам сказал, что китайцы живут хорошо? Они такие же нищие, как и россияне, пишет Владимир. А я вам не сказал, что китайцы живут хорошо. Я сказал, когда китайцы будут жить лучше, чем американцы. Это задача китайцев. Справятся они с ней или не справятся, это большой вопрос. Будут ли американцы противостоять? Еще как. Американцам ни в коем случае сейчас нельзя допустить вот то, о чем я сказал. Это главная их задача. Не Украина, не война, не взаимодействие там с кем-то где-то, какие-то там выстраивания каких-то демократических основ, сменяемость, несменяемость, там еще что-то. Это вообще все третьестепенно, десятистепенное. Первая простая задача у американцев остаться лидерами экономическими мира. Все, точка. А Китай жмет, конкретно жмет, конкретно жмет. Но у американцев был один козырь. Они были еще и военными лидерами мира. И еще пока ими остаются. А здесь жмет Россия. А здесь конкретно жмет Россия. Россия говорит, знаете что, американцы, прикольно, конечно, у вас много, конечно, оружия, но у нас тоже, в общем, есть чем вам ответить. И как бы, знаете, это такая проблема, мы, конечно, экономически, может быть, с вами не потягаемся, это вы там с Китаем разбираетесь по поводу экономик. А вот в военном смысле нам еще, как бы, вам противопоставить, врубаетесь? Поэтому давайте-ка распределим здесь сферы влияния. Они говорят, вы что, вы же нищие, какие сферы влияния? Мы говорим, ну, нищие и богатые, это вы с китайцами соревнуетесь. Мы зато можем вас бахнуть, и мало не покажется. Да, мы в этом смысле, конечно, жестко выглядим, да, вот так. Но и американцы не мягче выглядят. Они контролируют Булат и Злата. Два столпа власти. Они могут купить, они могут убить тех, кого не смогли купить. Поняли, в чем прикол? Как только они не смогут убивать, кого они хотят в любой момент, это уже один столб выбитый, один козырь выбитый из рук. И мы уже практически его выбили, дай бог у нас получится. И у них останется только один козырь, экономический. А этим должны заниматься китайцы активнейшим образом. Как только и если китайцы выбьют второй козырь, это региональная держава будет сразу же, Соединенные Штаты Америки, и интерес к ней пропадет. У Европы вдруг в памяти возникнет, какая она самостоятельная. Германия вдруг скажет, да мы не только Северный поток 2 хотим, мы еще Северный поток 3 хотим. Да и вообще зачем нам НАТО? Да что, вы серьезно думаете, что Россия будет нападать? Это никому не интересно. Речь идет о том, что сейчас есть реальная угроза существования американской империи. Об этом разговор. А их империя строится на двух столпах. Экономика и Булат. Ну, Злата и Булат. Да? Все ясно. Все традиционно, ничего не меняется. Столетиями, тысячелетиями ничего не меняется. Здесь ничего и не может поменяться. Еще есть один столб информационный, да, ну, пропаганда его назовем. Ну, это вот как раз из разряда пудрить мозги всем тем, кто вот любит, чтобы ему мозги пудрили, там, разговорами, раз в 4 года будете менять, станете богатыми. Это вот, ну, для дураков сказки, это неинтересно абсолютно. Да, это вот фрейдистам туда закидываете, да. Значит, марксистам такое туфту не прогонишь никогда в жизни. То есть марксисты в курсе, что это бельбердище какая-то, которую несут просто какие-то романтики. Ну, романтики, пускай дальше остаются романтиками. Мы люди циничные, да, мы все понимаем, что в основе основ. Вот и все. Получится или не получится? Не знаю. Никто не дает гарантии, что получится. Американцы же не дураки. И у них ресурсы есть. Так что они, может быть, нас всех накажут. И нас, и китайцев. Может быть, может быть. Ну, нам что ж теперь, сразу сдаться заранее? Надо же хотя бы чуть-чуть попытаться. Чуть-чуть попытаться отодвинуть. Слегка, да, как-то где-то притеснять. Чтобы не было им так легко и комфортно в этом мире. Чтобы чуть-чуть им было некомфортно. Слегка дискомфорт они ощущали. Это же хорошо, да? А то сидели прямо, царствовали миром в 90-е. И прям никого вокруг не было. Прямо цари горы. Хочу эту страну разбомблю, хочу эту разбомблю. Хочу Югославию порву в клочья, например. А хочу ворвусь куда-нибудь. Хочу Ирак буду вот утюжить. Хочу вот... Ну, кстати, что там Ливия? Ливия... Её сдуло. Ну, это даже не 90-е, это вообще-то уже 10-е. Так что вот так, как-то так. Срочно санитаров в студии. У Гудошки шифер окончательно потек, пишет Валерий Краснов. Валерий Краснов, отвечу вам сугубо культурно, потому что абсолютно уверен в своей позиции, потому что она подтверждается фактами. Вы, Валерий, почему так истерите? Потому что у вас аргументов нет. Вот такие дела, Валерий. Так что, если нравится вести по бабе разговоры из разряда «Ай, все», то ведите их, Валерий. А если хотите с аргументами, то тогда приводите их. Но их нет, потому что я прав. 10.00 новости, я прощаюсь со всеми. До завтра, после 11 слушайте... До понедельника. После 11 слушайте интервью Лаврова. У нас на радиостанции будет. Проведет это интервью от нашей радиостанции главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян. И да пребудет с вами сила.